Ушло с Невского много манифестантов с чувством победы, а рабочие продолжали подходить из боковых улиц, и все на Невский же, только там и можно доказать. Все такие же, с плакатами против правительства, и опять вооруженные отряды, и Невский снова встречал их изменники, провокаторы за немецкие деньги. А они, буржуи, провокаторы, в норах сидели, а теперь повылезли. На углу Пушкинской студенты и гимназисты вырывали флаги, рвали плакаты, бумагопредильни и ниточные мануфактуры. А работницы кричали: «Где же наша свобода? Мы имеем такое же право». На Знаменской площади грузовики с солдатами, инвалидами, студентами перегородили подход очередной ленинской колонне и не пропустили вооруженных. Были и черные знамена анархистов — отобрать без выкупа земли и заводы. Одну такую колонну смяли у городской думы юнкера константиновцы. А на Марсовом поле разгромили грузовик с плакатом доверия правительству. Опять сгустилось к драке. Одного прилично одетого господина в спортсменской фуражке и в пенсне за какое-то брошенное слово ударили из колонны по лицу и хотели дальше бить, но солдаты и женщины отстояли. Сухопарый англичанин, военный, прихрамывая, с палочкой шел за колонной и кричал с акцентом: «Провокаторы! Изменники!» Уже в сумерках на углу Морской и Невского были выстрелы в воздух. Толпа шарахалась, яростно кричали: «Прекратите выстрелы! Немецкие деньги! Пусть стреляют! Мы умрем за свободу, если нужно!» С темнотой такая нервозность наступила. Стучат клапаны неисправного автомобиля, толпа бросается в рассыпную, крича о стрельбе. От вечерних рабочих манифестаций оседал народ на Невском, ходили, толкались, агитировали солдат. И злобно: «Всех этих господ буржуев, что зря шляются, взять да перестрелять!» После 8 и 9 часов вечера ходили по Невскому добровольные большие группы безоружных юнкеров и солдат. Успокаивали публику и от имени Совета предлагали очистить Невский, не собираться в большие толпы, не манифестировать ни за, ни против и не нервничать. Брались за руки и цепями мягко вытесняли публику с Невского в боковые улицы. Многие сворачивали флаги, убирали плакаты и расходились. Вечер становился ясный, прохладный. Проступали звезды, а вот всходила и луна. Глава 84. После приезда Ленина среди петербургских большевиков положение отчаянно сложное. Программу Ленина принимает меньшинство и неохотно, а кто и принимает лозунги, не хотят подчиниться власти эмигрантов. Мы питерцы, мы тут были на местах, на постах. Нашей эмигрантской стороны мало. Но изумлялась Калантай, что при этом невыгодном соотношении, и еще не направляя уверенно ЦК, Ленин осмелился и победно провел в эти дни городскую конференцию партии. Больше того, на послезавтра отважился назначить уже и Всероссийскую конференцию, скорее утвердить ЦК и захватить аппарат. Калантай там будет опять от Петрограда, Шая Голощекин как бы от БЦК. Кой-кто верный успел смотаться на места и вернуться с делегатством, как Клим Ворошилов в Луганск. Да вот Сима Гопнер застряла в Екатеринославе, а Макс Савельев потерпел поражение в Киеве от Пятакова и Боши. Но Ленин все равно решил его в конференцию посадить. Александра Михайловна восхищалась рискованной и блистательной тактикой Ленина, особенно в сравнении с исполкомской и правительственной. 2 недели назад, совершенно одинокий, оттолкнутый, осмеянный, он вот уже начинал вести за собой партию. и вместе с необыкновенным моментом истории Александра Михайловна сама в себе чувствовала редкий расцвет здоровья, мобилизацию душевных сил, политического соображения, да почти же равняясь с Лениным, достойный его партнер и в эпатажном выступлении в Таврическом, и жажду публичных выступлений, и полную же личную свободу в 45 лет, уже без Сани Шляпникова. 40 лет бабий век, но в 45 ягодка опять. Некоторые товарищи с трудом соблюдают с тобой партийное хладнокровие. Что Саня хорошо успел в марте, это вооружить рабочую гвардию. А потом попал под трамвай, но, к счастью, не тяжело. В последнюю дань ему после завтрака Калантай читает в университете лекцию «Самооборона рабочего класса». Пока что эта самооборона уже началась на улицах, но недостаточно для победы, а вызвала отпорный гнев. Берегись! И сегодня Александре Михайловне от Ленина срочнейшее задание — спасать положение. Идти на пленум совета и там возглавить большевиков. Каменев слишком академичен, он не боец. Оттеснить и его, и группу питерских. Федорова и быть главным оратором от нас. Вчера Большой Совет показал, что он огромная сила, и сегодня вся ситуация заостряется в нем. Хотя мы там в утлом меньшинстве, но надо сделать невероятное усилие и повести за собой совет. Категорически отбить все обвинения в стрельбе. Конечно, исполком безнадежные оппортунисты. Нам их пока не взять. Но для масс и нет ИК. Никто не разбирается. Есть совет. Взять его, и вся сила у нас. Вы прирожденный боец, и вы обаятельны. Если не вы повернете совет, то никто. Тактику вы сообразите на месте. А если не удается, то надо просто сорвать собрание, не дать им нас заголосовать. Послали своих захватывать скамейки еще с 5 часов, чтобы большевикам сидеть вместе. Так дружней, плотней, шумней, быстро передавать решение, мгновенно реагировать. Меньшинство, если оно сплочено, разрезает большинство, проходит через него насквозь. К назначенным 6 часам и Калантай пришла туда, села, под жакетку надела алую блузку, сверкают отвороты. А президиума все нет, и Каменева с ними. Значит, исполком весь день торгуется с буржуазным правительством. Жалкие робкие куклы. Федоров недоволен, что отставлен, и другие питерские поворачивают, но уже они Лениным укрощены. Больше половины залы в солдатских шинелях. Плохо, серое крестьянство задавливает рабочий класс. Нетерпеливо вертелось, когда же? Скорей бы. На больших часах зала уже 7, а головки все нет, все торгуются. А на набережной, под окнами морского корпуса, волнуется толпа. Сошлось сюда несколько заводских колонн. Это мы поработали. Все те же грозные лозунги. Членам ИК придется через это гудение пробираться, да какие-то и объяснения снаружи дать. Все подействует на нервы, все надо использовать. А 2000 депутатов, хозяев России, не кричали, не вызывали, не топали ногами, покорно переполняли зал, ждали свое возглавление. Масса. Не сказать этого нигде вслух, но к классовой теории, но к диктатуре пролетариата надо сделать поправочку на яркие личности. Без группы ярких личностей никакая диктатура пролетариата ничего не потянет. И тревожный момент, что сейчас в головке большевиков ярких личностей 2,5 и обчелся. Остальные здесь, в Петрограде, все серяги, нет лица. Ну, разумеется, вот приедет Троцкий. Это пламя, это характер. Но если он к нам примкнет? Ну, разумеется, Парвус. но он уже германский. Ну, пожалуй, Бухарин, да Радек, когда доедут. Ну, вот Раковский уже в Одессе. Ну, может быть, толк выйдет из Нагина. А больше ведь никого. Все исполнители. Жуть. Маловато для России. Ну вот и головка ИК. Сюда пробирается Каменев, сейчас расскажет. А в президиум заходят неразлучные длинные Церетели и маленький Чхеидзе, прямо Пат и Паташон, молоканский лоб Скобелев и вся соглашательская сволочь. Лица довольные. Каменев сообщает. Лакейский торг. Церетели сторговался с ними еще утром. Не знаю, почему не слали свои поправки весь день. Хотят заморочить совет большой победой и лизать пятки правительству. Начали в 8:20. Начал Чхеидзе слабым голосом, волоча уже непосильную председательскую должность. При встрече с министрами оказалось, что временное правительство вкладывает в свою ноту то же содержание, как и мы в декларацию 14 марта. Какой цинизм! Вот получено необходимое разъяснение, его объявит товарищ Церетели. И поднимается социалистический князь. Как быстро он возвысился в главу своего совета, едва воротясь из Сибири. Он опасен тем, что приятен наружностью, голосом, и говорит, и мыслит ясно, и впечатление искреннее. Он искренен и есть, он искренне заблудился. Но и не слишком опасен, Ленин не считает его вождем, нет в нем борцовской хватки. Если схватиться насмерть, он не устоит. Вопрос о мире должен быть поставлен в международном масштабе, его не решить силами одной русской демократии. Это мы знаем и согласны. Мы рассчитывали, что наш отказ от аннексий вызовет встречное движение мировой демократии. Когда была обнародована нота временного правительства, демократия признала, что она туманна. В ноте мы с тревогой прочли формулу «борьба до решительной победы», известную формулу империалистической политики, которая означает «войну до бесконечности». Но каждая неясность — удар по демократии. Временное правительство ответило нам, что дело только в неудачной формулировке. Ах, шкуры цензовые! Тогда мы потребовали издать разъяснение, чтобы поставить все точки над «и». И что поняли князь, депутаты в этом «и» и сколько точек? И вот... Сегодня правительство прислало нам разъяснение, которое будет передано и послам держав. Уклончивый лепет перепуганного правительства. Отписались ничтожной бумажкой. Тут бы и пугать их дальше, но Церетели, конечно, спешит объявить разъяснение успехом совета. И вот, мол, конфликт, который мог бы произойти, устранен. А про нас молчит. Отметим. Таким образом, правительство не порвалось с демократией. Оно доказало, что заслуживает нашей поддержки. Если бы временное правительство действовало под влиянием буржуазии, тогда мы должны были бы взять власть в свои руки, хотя мы сейчас к этому еще не созрели. Нет больше поводов подозревать правительство. Оно с народом. Вот разъяснение. Это начало международного обсуждения отказа от насильственных захватов. Когда и другие государства пойдут по нашему пути, то мы и приблизимся к миру. Временное правительство будет продолжать оставаться у власти, а мы, поддерживая его, будем действовать заражающе на пролетариат других стран. Какая чушь! Сколько таких утонченных, буржуазных подголосков пришлось выслушивать в Европе. А вот они уже и у нас есть. И вот для нашего собрания резолюция читает. Та же уклончивость, выложенная другими фразами. потерпев позорное поражение, изображают победой. Горячо приветствуем митинги и демонстрации пролетариата, которые сами же останавливали изо всех сил. Западное правительство теперь поставлено в необходимость высказаться перед лицом своих демократий. Лови ветер. И в конце от себя. Это наше великое завоевание поздравляет Совет с победой. Мы нашли твердую основу для прочности наших отношений с правительством. И какая овация, какая овация! Бедные обмороченные массы! Да, бой сегодня будет отчаянный. А президиум явно трусит. Вторым оратором соглашатели выпускают Станкевича. Кажется, у них это уже съезженная пара. Станкевич не гонится очаровать слушателя, но военный вид, но строгие простые фразы, в каком-то отношении он даже опасней. Он, видите ли, и вчера говорил, что это все недоразумение. Это потому, что атмосфера в Мариинском дворце не такая, как на заводах. А вот мы ее освежили. Инцидент исчерпан, но он показал, что мы неустойчивы из-за того, что правительство не нашло подходящих слов. У нас пропало 2 драгоценных рабочих дня. Мы, члены ИК, думали, что рабочие считаются со своими органами, а полки и рабочие выступили помимо нас. Ага, довольно жалкая позиция. И в чем дальше, тем больше сорветесь. Но мы сможем повести вас к победе, когда вся демократия будет согласована и сплочена, поэтому слушайте нас. Лозунг «Долой временное правительство» возник без нашего разрешения, но не говорит от кого. Если вы хотели взять власть в свои руки, то неорганизованными манифестациями не возьмете. Применить силу можно, но когда есть организация. Вот это верно. И как мы можем свергать временное правительство, если мы только Петроград? Но нам нужна более твердая власть, да, и лозунг завтрашнего дня «Социалистам войти в министерство».